Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Начало XIV века для России связано с одним неприметным на первый взгляд событием, когда митрополит Киевский и всея Руси Петр, обходя русские княжества, остановился на высоком берегу речки Неглинной и в селе Высокое с храмом апостолов Петра и Павла решил основать монастырь в пределах, отданных по завещанию младшему сыну, благоверного князя Даниила Московского, благоверному князю Иоанну Калите. Тяготела ли эта местность одного из холмов московских, названных впоследствии Тверским, своим красивым расположением к уединенной молитве, или раскрывала иные возможности для святителя, ставшего покровителем московского князя, но все это помогло митрополиту приметить среди многих князей того времени личность, наиболее ответственную в собирании русских земель в единое целое. Как избирает Господь тех людей, на которых опирается история нашего государства? Но святитель московский Петр, митрополит киевский и всея Руси, чудотворец, святой, почти 20 лет возглавлявший русскую митрополию в эпоху, когда Русь была под гнетом монголо-татарского ига, смог провидеть, что в возвышении Москвы, куда он пришел после многих своих трудов в 1325 году, станет основанием великой державы. И с этого времени, вот уже 700 лет, развивается история московского государства благодаря его святительскому благословению. Последний год своей жизни он провел на Москве в мирном плодотворном союзе с князем Иоанном Калитой, который так полюбил своего молитвенника и духовного отца, что дорожка от Кремля сквозь лесистую местность до обители была наезжена. Эта улица – Петровка, и стройная колокольня Высокопетровского монастыря видна уже от Пушкинской площади. Сейчас это самый центр Москвы, а тогда, в веке XIV, главная Тверская дорога, соединявшая два враждовавших друг с другом княжества. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в особое место – Высокопетровский Ставропигиальный мужской монастырь, который можно назвать местом силы, где зарождалось надежное основание той страны, в которой нам с вами посчастливилось родиться, опиравшееся на духовное начало на многих своих путях. И основателем этого духовного единения, власти русской, церкви русской, стал человек, юбилей которого 700 лет со дня представления осуществится 3 января 2027 года. Это святитель московский Петр, митрополит киевский и всея Руси, чудотворец. Об этом человеке, поставленном промыслом Божьим во главе русской церкви, о подготовке к юбилею, о прекрасной московской обители, мы беседовали с наместником монастыря его преосвященством епископом Бронинским Иоанном Железовым, викарием патриарха Московского и всея Руси, историками и монашествующими, прихожанами обители. Вот что сказал владыка Иоанн о приближающемся таком великом юбилее.
Так нам, можно сказать, повезло, прежде всего, монахам, насельникам Высокопетровской обители, что мы вот дожили до такой очень значимой круглой даты в истории монастыря и, наверное, в истории даже всей Москвы. В 27-м году исполнится 700 лет со дня представления святителя Петра, митрополита Киевского, Московского, всей России чудотворца. А в 2024 году было благословлено священным началом начало, скажем так, подготовки к торжествам, был намечен определенный план, потому что юбилей такого формата, такого масштаба юбилей раз в жизни, как говорится, бывает, и запланированы довольно-таки объемные виды деятельности, скажем так. И все это было распределено на два таких направления. Первое направление – это реставрационно-ремонтные работы, и второе направление, связанное с просветительской, культурной деятельностью, с освещением этого юбилея. Ну, Богу содействующую, вот потихоньку движемся к этой цели. Все, кто приходит в Высокопетровский монастырь, паломники, туристы, они, конечно, замечают, что какая-то часть монастыря уже, конечно, отремонтирована, отреставрирована. Главное, что сделано, это восстановлен наш главный собор, собор святителя Петра, который был освящен святейшим патриархом московским всея Руси Кириллом. И часть построек тоже были к этому времени уже отреставрированы. Но, конечно, еще не все. И Но сейчас как раз разрабатывается некий такой план действий по реставрации всех остальных объектов монастыря, которые, конечно же, к юбилею все не получится реализовать, но будет заложено в программу после 27-го года реставрация. Это уже в соработничестве с светскими властями, с попечителями. До какого именно периода это будет, пока неизвестно. Но я уверен, что в конечном итоге, конечно, весь монастырь будет завершен, точнее, вся его реставрация будет завершена.
Мне посчастливилось прийти в Высокопетровский монастырь на праздник московских святителей. 18 октября Православная Церковь празднует память всех первых иерархов Русской Церкви, начиная от первых митрополитов, возглавлявших Киевскую, а затем Московскую кафедру, до патриархов московских и всея Руси, прославивших землю русскую своими святительскими подвигами. Владыка Иоанн на проповеди за божественной литургией сказал о многих из них, отмечая их вклад в историю нашего Отечества, Русской Православной Церкви. Служба проходила в соборе святителя Московского Петра. Это уникальный храм. По своему значению он сравним с сердцем Троицы Сергиевой Лавры, ее Троицким храмом, где почивают мощи святого преподобного Сергия Радонежского. А здесь невольно чувствуешь себя как бы в центре всех идей, заложенных в основании Москвы, Московского княжества, Русского государства. Недаром царь Петр I на заре своего правления вложил много сил в строительство этого монастыря. Думается, не только потому, что в этом месте находилась усадьба его деда. И мама Петра Великого, Настасья Кирилловна Нарышкина, воспитывалась в этих пенатах. Петр I был глубоко благодарен именно монахам, представителям церкви, патриарху московскому, что они поддержали его в противостоянии с царевной Софьей, укрыли в Троице Сергиевой Лавре в дни Стрелецкого бунта. Самый масштабный храм обители был построен по образцу трапезного Лаврского храма и посвящен святому преподобному Сергию Радонежскому. А храм над могилами своих убиенных родственников, дяди Ивана и Афанасия Нарышкиных, царь Петр посвятил Боголюбской иконе Божьей Матери. Храмы обители впечатляют своим размахом. Трудно представить, проходя по улице Петровки, что за воротами монастыря сокрыта такая история России. Владыка Иоанн вспоминал свои первые впечатления от посещения обители.
Впечатление, что как бы незаметен монастырь. Хоть и в центре, но вот он окружен со всех сторон зданиями, постройками. Видна только колокольня.
Но ее видно сразу с Пушкинской площади.
Да, да. Но таких колокольней-то много в центре Москвы. То есть что здесь именно монастырь, а не просто приход или храм. Человек, не знающий, этого не понимает. И вот заходишь, тут тебе открывается 6 храмов, да, у нас на территории. И причем монастырь-то непосредственно связан с родом Нарышкиных. Тут и родственники по материнской линии царя Петра I, да, захоронены. И это, конечно, меня это поразило. У нас храм-усыпальница, да, в Москве, насколько я понимаю, только в Кремле. Архангельский собор, усыпальница великих князей, то есть тех великих личностей, которые связаны с историей нашего государства. И здесь тоже Боголюбский храм, усыпальница бояр Нарышкина. Поэтому я так вот был немного даже удивлен в таком хорошем смысле этого слова, что здесь вот такая святыня.
В субботний праздничный день в монастыре было многолюдно. Немало туристических групп захаживало в обитель посмотреть на древние храмы и рассмотреть уникальные росписи. Верующие люди спешили приложиться к святыням. После праздничного крестного хода паломники из Тверской области, вдохновленные торжественным богослужением, готовились к подробной экскурсии по монастырю. Я попросила Галину из Нелидово поделиться своими впечатлениями.
Просто он нас заинтересовал сам по себе, как самый старинный из всех московских монастырей. Ну и все его хвалили, что здесь хороший хор, очень хороший храм, вот именно вот этот. Вот и оказалось вот так вот совпадение такое.
Многие люди вспоминают об этом значительном вкладе митрополита Петра в то, что русские первосвятители стали находиться с 1325 года в городе Москве, благословив бурно развивающееся Московское княжество. Митрополит Киевский всея Руси Максим был вынужден перенести кафедру из разоренного татарами Киева во Владимир и был упокоен во Владимирском Успенском соборе. А святитель Петр, всю жизнь увещевавший князей прекратить междоусобную борьбу, выбрал местом своего пребывания и упокоения город, в котором еще не было ни одного каменного храма. Его благословение князю Иоанну Калите стало пророческим. Высокопетровскому монастырю очень повезло с теми, кто полюбил этот монастырь и стал его верными помощниками. Елена Григорьевна Балашова, научный консультант паломнической службы Высокопетровского монастыря, много лет занимается его историей, и мы беседовали с ней об основании обители.
До Петра Митрополита здесь был именно лес. Другого ничего здесь по этому поводу и не скажешь, хотя не только лес. Неподалеку от этого леса, очевидно, находилось село небольшое, которое называлось Высокое или Высоцкое, как бы есть такие вот некоторые разночтения. Но именно название этого села, оно и дало название, часть названия монастырю, поэтому монастырь называется Высокопетровским. Петровский по имени святителя Петра, а вот это слово «высоко», оно идет еще из вот того времени. Некоторое время монастырь назывался Петровским на Высоком. Но это не с самого начала. С самого начала монастырь назывался Петропавловским вообще, потому что святитель Петр, когда основал здесь небольшой храм, деревянный, конечно, храм, это начало XIV века, это примерно 1315-1317 годы. Вот точной даты нет, точной даты основания монастыря в летописях не осталось. Но когда мы смотрим житие святителя Петра, когда мы смотрим какие-то события, которые происходили в истории Москвы, и вообще вот этих земель рядом, то приходим именно к этой дате, вот 1315-17 год. Более того, известно, что когда святитель Петр уже почил о Господе, это конец, самый конец 1326 года, и вот скоро мы будем праздновать его 700-летие, а поскольку по старому стилю, да, это конец декабря, то это уже как бы январь, по новому стилю, это уже январь 27-го года.
Важная роль в том, что святитель Петр переехал в Москву, по словам Елены Григорьевны, сыграл благоверный князь Иоанн Калита. Его любовь, уважение к архипастырю, желание часто его видеть, спрашивать его совета, побудило князя к приглашению святителя окончательно переехать в Москву в 1325 году, хотя митрополит Петр бывал на Москве и раньше.
Раньше, чем окончательно переехал в Москву. А вообще приглашать его в Москву московские князья начали уже, ну, с начала где-то 1310-х годов, скажем так. То есть вот после этого известного Переславского собора, когда был вызван святитель практически на суд, да, устроен был суд над митрополитом Петром, на который приехал и представитель патриарха Константинопольского, и тогда как раз выяснилось, что обвинение святителя Петра, да, это клевета, и именно московские князья, они стояли на стороне святителя. Среди них особенно молодой князь, собственно, он князем тогда не был, был младшим братом правящего князя Юрия Даниловича, но именно он как-то унаследовал и кротость, и боголюбие своего отца, московского князя Даниила, известного святого, благоверного князя Даниила, и Иоанн Данилович, да, это его имя, которым известно историкам, ну и, наверное, все-все-все люди, которые в школе хоть что-то изучали по истории, они знают его прекрасно как Иоанн Калита. И вот этот самый как раз Иоанн Калита, уже это прозвище, конечно, ему было дано значительно позже, он прям сыновне возлюбил митрополита Петра и очень все время нуждался в его отеческих советах, духовных советах. И вот он приглашает его как раз пожить здесь, в Москве, приезжать сюда как можно чаще. И житие нам свидетельствует о том, что святитель Петр стал все чаще наезжать вот в этот небольшой городок Москву. И, как мы предполагаем, как раз в этот период появляется, когда князь Юрий Данилович уезжает в Орду на 2 года, это как раз 1315-17 годы, и Иоанн Данилович остается на Москве, вот для того, чтобы рядом с ним был его духовник постоянно, вот он приглашает святителя сюда, здесь, собственно, пожить уже в Москве, не просто приезжать время от времени. А поскольку митрополит Петр, вот он прям истинный такой вот монах, как говорится, до кончиков ногтей, и ему нужно было не просто какие-то митрополичий дворец, да, в Кремле, потому что там постоянно вот эта вот суета, люди. Хотя небольшой городок, да, а тем не менее, все равно вот вся жизнь, да, кипела внутри Москвы, именно внутри Кремля. А вот место уединенное, место для уединенной молитвы, вот как на реке Рата, где он был раньше игуменом. И вот здесь тоже вот на берегу реки высокий берег, да, почему, опять же, село называлось Высокое, высокий берег реки Неглинной. Вот здесь, в лесу, да, вместе с князем Иоанном, вот выбирается это место для того, чтобы здесь был устроен такой небольшой монастырь. И храм освящается в честь святых апостолов Петра и Павла, потому что апостол Петр, небесный покровитель митрополита Петра. Вот, и, в общем-то, недолгое время, да, при самом митрополите этот храм был Петропавловским, и монастырь по имени храма, собственно, именовался Петропавловским. А вскоре после кончины святителя Уже через год он был прославлен собором русских архиереев. Уже через год для святителей это вот прям молниеносно, да, но чудеса вокруг его, вот, и все, что было связано с его жизнью, все, что было связано с его кончиной, все, что последовало его кончине, там так много было вот прям зримых, вообще неоспоримых чудес и исцелений. И вся жизнь его, вот святителя Петра, она вот настолько была искренне предана Богу, что сомнений в его святости, пожалуй, не было.
В этот день я встретилась в Высокой Петровской обители с доктором исторических наук, профессором факультета политологии Московского государственного университета имени Ломоносова Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым. Мне захотелось спросить у Сергея Вячеславовича, как у человека, для которого очень важным является формирование в новом поколении россиян правильного, искреннего, любящего взгляда на историю России, какие события в жизни святителя Петра говорили о его особом предназначении?
Если говорить о святителе Петре, то, собственно, главным таким источником о первых годах его жизни является его житие, написанное, конечно же, после кончины в связи с его канонизацией, но, тем не менее, как мне представляется, одним из таких определяющих моментов и в жизни святителя Петра, и, соответственно, в бытии дальнейшем нашей страны, я бы даже сказал, всей русской цивилизации, является то чудо, которое подарено было ему Господом в самом детстве, когда он обрел голос, научился читать чудесным образом. Вот это чудо, которое сразу показало, не знаю, помнил ли тогда тот маленький мальчик, мы не знаем, как его звали до его пострижения, понял ли мальчик значение того чуда, но мы... Спустя вот столько столетий мы прекрасно понимаем, что это было начало некого великого пути, который Господь попустил этому мальчику, чтобы он свершил некие деяния, исполняя ту самую Божью волю и реализуя те огромные возможности, которые были даны ему в этом чудесном явлении. И вот с этого, по сути дела, как мне представляется, и начинать биографию того самого великого святителя Петра, заложившего основы духовного могущества Московского государства.
Сергей Вячеславович напомнил о чуде, которое случилось со святителем Петром, когда ему было 7 лет. Мальчику не давалось учение, он очень переживал. И вот во сне ему явился некий человек, святитель, ученый муж, который дотронулся до его языка, и ребенок ощутил необыкновенную сладость. И с этих пор он стал преуспевать в науках, опередив во многом своих сверстников. А в возрасте 12 лет оставил мир и ушел в монастырь. Как это событие схоже с молением отрока Варфоломея, будущего святого преподобного Сергия Радонежского, встретившего благолепного старца-монаха, по молитвам которого он стал понимать, что читает, и познавать премудрость Божию. Тот вручил ему частицу просфоры со словами, что это дается ему в знамение благодати Божией и разумение Священного Писания. Как даровал Господь земле русской этих святых людей, воздвиг на их сосуды Божьей благодати. Сергей Вячеславович вспоминал о тех событиях, которые сопровождали поставление игумена Радского монастыря на Волыни Петра на кафедру митрополита всея Руси.
Произошло вот очередное чудо, по большому счету. Когда митрополит Петр приехал в Константинополь, то оказалось, что тогдашний патриарх Константинопольский решил восстановить единство русской митрополии, отринул кандидата, присланного тогдашним великим князем Владимирским Михаилом Тверским, и поставил митрополита Петра главой единой русской митрополии, ну, понятно, с центром в Киеве, что, как частично можно смотреть по источникам, очень удивило, собственно, Юрия Галицкого и очень оскорбило Михаила Тверского. Это тоже было такое своеобразное чудо, потому что решение было неожиданное ни для одного, ни для другого князя. И когда Петр приезжает в Киев, вдруг выясняется, что его предшественники, ну вот, начиная с митрополита Максима, который, побыв в Киеве, перебрался в итоге во Владимир еще в конце 13-го столетия, они были правы, потому что, ну, Киев был уже до нельзя разорен. И, по сути дела, номинально оставаясь таким духовным центром русской земли, как политический центр, как место пребывания главы русской митрополии уже перестал иметь какое-либо значение. И Петр отправляется в путешествие по русской земле. Сначала оказывается в Брянске, а там враждующие князья между собой. Он там чуть не погиб в этой страшной междоусобной войне. И тогда он, по сути дела, впервые увидел страх этой междоусобной войны, когда братья убивают друг друга, не щадя друг друга, борются за власть, когда вот это грешные помыслы, обуреваемые светскими людьми, желание власти, силы, желание во что бы то ни стало победить даже ценой смерти своего ближайшего родственника, захватить власть. Как мне представляется, вот тогда митрополит Петр, столкнувшись вот с таким очень ярким и очень страшным явлением, ибо междоусобные войны, ну, почти 200 лет уже разрывали русскую землю, еще потом долго будут разрывать, но митрополит Петр увидел в этом одну из причин, почему за там 70 лет до того монголам удалось победить русских князей. Именно вот эта междоусобная вражда и неспособность на совершение каких-то единых действий.
Мне запомнили слова наместника обители епископа Бронницкого Иоанна о том времени, когда служил на первосвятительском престоле митрополит Петр.
Мы, люди 21 века, нам тяжело понять, в какой обстановке жили и святитель Петр, и великий князь Иоанн Калита, и вообще народ в то время. Да. Сейчас такое развитие технологий мы совершенно воспринимаем как должное, да, там электричество, водопровод и так далее. Раньше вот этого всего не было, да еще и столько обрушивалось на нашу землю проблем. Не помню, кто вот сказал из историков, но такой как бы вывод сделал, что нет ни одного столетия в истории нашего государства, чтобы мы ни с кем-то не воевали. А тогда это вообще был период, да, татаро-монгольского ига. Все, над чем трудились физически наши учтивые предшественники, да, что зарабатывали, не все отдавали врагу, да, оккупанту, скажем так. И если сейчас экономика в жизни государства на первом месте, а вот тогда экономики, по сути, никакой не было. Но люди жили и были сильны духом, и не опускали руки, образно выражаясь. То есть то, что творили захватчики, да, они просто там выжигали города, людей в плен уводили, и это неоднократно происходило. И казалось бы, ну зачем, если ты знаешь, что сейчас все опять восстановим и опять все это разрушится, зачем это делать? Но русский народ и, конечно, те духовные и государственные деятели, которые возглавляли его, они сами находили в себе силы жить дальше, трудиться, молиться, служить. И так и воспитывали людей. Меня поражает, прежде всего, такая, скажем так, духовная закалка наших учтивых предшественников. И, видимо, Господь, зная, что вот именно в русском народе есть вот этот стержень, и, несмотря на все наши испытания, потом благоволил нам, да, как-то поощрял это так, очень грубо сказано, да, и в конечном итоге все эти испытания обернулись в славу. И то, что мы сейчас видим у нас в стране с таким огромным количеством монастырей, храмов, с верой, с переполненными храмами, сколько людей приходят молиться. Это все мы и сейчас имеем именно благодаря стойкости веры и несломленному духу вот и святителя Петра, и всех, как говорится, и же с ним.
Служение святителя Московского Петра донесло до нас несколько поучений митрополита, обращенных к монашествующим, пастырям церкви. В одном из них он пишет: «Облекитесь, дети, как избранные Божие, в оружие света, то есть в благочестие. Если таким образом сами вы, дети, будете творить добрые дела пред Богом, тогда в состоянии будете научить и своих детей духовных. Посему, Бога ради, всеми силами подщитесь, дети, проводить жизнь в страхе Божием, чтобы упасти себя и стадо свое, и избавиться в вечной муке. Писанием и не писанием понуждаю вас, дети, на дела благие, потому что я должен всегда напоминать вам и писать о том, что душе полезно и спасительно». Вот уже на протяжении 7 веков образ святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всей Руси, чудотворца, является примером всем предстоятелям, священнослужителям Русской Православной Церкви в их пути пастырского окормления, отеческого отношения к своим посомам. Елена Григорьевна рассказала, как митрополит Петр на закате своей жизни, за год до своей блаженной кончины, избрал Москву местом своего пребывания и служения для всех последующих московских первосвятителей.
Святитель Петр – это в первую очередь огромная любовь, огромное смирение. И для москвичей особенно это, конечно, его роль в том, что Москва стала столицей Отечества нашего. Именно по его совету в 1325 году, когда он приезжает сюда, в Москву, когда переносится резиденция митрополита всея Руси, переносится из Владимира в Москву, а в Москве ведь не было вообще ни одного даже каменного храма, ни одной каменной церкви в то время не было. А тут митрополичья резиденция. А рядом Владимир, Тверь, там другие города, я не говорю уже про Новгород и прочее, где огромное количество вот каменных соборов, храмов. И святитель говорит своему духовному сыну, князю Иоанну Калите: «Если меня, сын мой, послушаешь, и каменный собор в честь Святой Богородицы в своем городе построишь, то Христос в нем прославится, святители будут в нем жить. Род твой возвысится больше иных родов, возложишь ты руки свои на врагов своих, и кости мои в нем положены будут». Во-первых, это одновременно пророчество и завещание. Вот по пророчеству исполнилось действительно все. Вот все, что сказал святитель Петр, по завещанию это было то, что он должен был быть похоронен вот в этом соборе, который князь Иоанн Калита, по его слову, по его благословению, начинает строить. Начинается строительство собора, это уже, вот этот разговор шел летом 1326 год, и князь начинает строительство собора так, как вообще не велось каменное строительство раньше. То есть каменное строительство на Руси начинали спокойно, в мае, когда земля просохнет, чтобы за лето все там подвести под крышу. И потом уже, когда начинается осень и холода, там внутри уже что-то начинают делать. А тут строительство начинается в августе, под осень, потому что митрополит благословил. И митрополит своими собственными руками устраивает там вот в районе жертвенника, устраивает каменное ложе для себя, склеп, где он говорит, что вот меня вот здесь вот надо похоронить. И это, по сути, делает Москву уже непреложно. Делает этот собор, Успенский собор, делает главным собором не просто города Москвы, а главного города митрополии. Потому что митрополит должен был быть погребен именно в главном соборе главного города митрополии, который он возглавляет. Вот так как святитель Максим был погребен прежде в Успенском соборе во Владимире, так как те, кто прежде него были погребены в Киеве, киевские митрополиты.
Как прозревал митрополит Петр судьбы русские, в далеком 1325 году, переехав в небольшой городок, ограничивающийся Кремлем, вокруг которого по указу благоверного князя Иоанна Калиты была выстроена дубовая стена, а внутри воздвигнут первый каменный собор на Москве, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Вручив московского князя под покров Царицы Небесной, он стал первым прославленным святым на Москве, ее вдохновителем на путь славный, великий. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу, посвященную 700-летнему юбилею святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца и Высокопетровскому Ставропигиальному мужскому монастырю, который готовится к этому великому событию.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Святитель московский Петр, митрополит киевский и всея Руси, чудотворец, в конце своей жизни принял решение прийти в Москву, поддержав этим шагом все начинания московского князя Иоанна Калиты. В соборе святителя Петра в Высокопетровском Ставропигиальном мужском монастыре на Аналое лежит удивительная икона в дорогом басменном окладе святого благоверного князя Иоанна, Этот редкий образ помогает нам пройти вслед за этими двумя великими людьми по шумной Петровке и оказаться на совершенно необычной для центра столицы территории. Радостная, украшенная белоснежным декором колокольня монастыря содержит в себе чудесный храм в честь покрова Божьей Матери, интерьер которого оформлен разноцветной майоликой, символом допетровского времени, аналогом красочных изразцов эпохи царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Напротив входа расположен храм-усыпальница в честь Боголюбской иконы Божьей Матери, где упокоились представители рода бояр Нарышкиных, созидавшие яркое московское барокко повсюду на Москве. Собор святителя Петра уносит нас в далекое время основания монастыря, хотя уже каменный храм был построен государем Василием III, который призвал итальянского зодчего Левизо Нового для строительства Архангельского собора в Кремле. А вот высится на высоком подклете с галереями величественный храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского, построенный Петром Великим в родовом гнезде его предков, в память о поддержке юного царя молитвами русских иноков, покровительством Русской Православной Церкви. Как незримо переплетаются на этом пространстве многие-многие судьбы, как вехи становления нашего Отечества. И здесь, в Высокопетровском монастыре, как и в Кремле Московском, эта память связана с московскими святителями. Юбилей митрополита Петра, 700 лет со дня его преставления, особый юбилей. Он объединяет все пути России в одно целое. Подготовка к нему в самом разгаре, и, по словам наместника монастыря, епископа Бронинского Иоанна, викария патриарха Московского и всея Руси, она имеет далеко идущий вектор. Но для нас важно, мы уже о нем знаем, значит, имеем возможность присоединиться к этому событию.
Сейчас идет процесс окончательного, скажем так, формирования всех этих юбилейных программ. Я думаю, что в ближайшее время, да, уже мы, скажем так, сделаем оповещение, что именно будет проходить в рамках этих юбилейных торжеств. Потому что много чего хочется сделать. 700 лет бывает раз в жизни, как говорится. И мне здесь, прежде всего, так как я только недавно, мне тут надо понимать, что реально осуществить, вот, а что, может быть, и запланировать на период после юбилейных торжеств. Но, во всяком случае, у нас в информационном нашем освещении есть рубрика, посвященная, да, подготовке к юбилейным торжествам. Мы там выкладываем какие-то исторические заметки, да, о монастыре, о святителе Петре. Но вообще задумок на самом деле очень много, вплоть до установки памятника святителю Петру и князю Иоанну Калите у нас в монастыре. Но чтобы это осуществить, нужно там проделать ряд еще подготовительных таких моментов. И следующий 26-й год, он будет активной фазой подготовки, да, к этим торжествам, центром которых, даст Бог, вот станет празднование памяти святителя Петра 3 января 2027 года, когда, если святейший патриарх благословит, то состоится его визит сюда к нам.
На сайте Высокопетровского монастыря я увидела неповторимый образ Божьей Матери, который создал святитель Петр. Он был одаренным иконописцем. Петровская икона Пресвятой Богородицы была известна как первая чудотворная икона на Москве. В информационном отделе обители можно рассмотреть проект памятника святителю Петру и благоверному князю Иоанну Калите. А в конференц-зале, расположенном в красивых нарышкинских палатах, можно познакомиться со всеми строениями монастыря благодаря замечательному макету обители. По словам руководителя информационной службы Светланы Владимировны Кравченко-Адамян, здесь проходят конференции и встречи, беседы с насельниками, потрясающие концертные программы. Монастырь готовится к юбилею митрополита Петра.
Ну, мы сейчас, смотря на то, что остался всего год, мы, конечно, пока на старте, скажем так, самых основных проектов, которые мы задумали, но, тем не менее, я надеюсь, что мы эти проекты осуществим. Мы очень бы хотели, конечно, ряд научных мероприятий провести, посвященных святителю Петру, его личности, о той связи духовной, которая была между ним и благоверным князем Иоанном Калитой. Я думаю, что мы, скорее всего, проведем ряд конференций и круглых столов. Обязательно будем это анонсировать, потому что это очень важный такой момент, и Святейший Патриарх неоднократно указывал на важность этого духовного союза и о том, что необходимо это информационно подчеркнуть каким-то образом. Поэтому это и научному сообществу, мне кажется, будет интересно, и широкой аудитории в том числе. А для широкой аудитории мы, конечно, планируем проекты информационные. Это, в первую очередь, теле- и радиопрограммы о святителе Петре. И у нас есть уже какие-то мысли, переговоры с телеканалами, как можно было бы это осуществить.
Радио «Вева» вас опередило.
Опередило, да. И мы очень признательны и очень рады, что радио «Вера» проявила сама инициативу. И просто вот свидетель Петр привел вас буквально в наши стены. Да. И мы надеемся, что и остальные информационные службы и каналы нас тоже поддержат. Потому что, мне кажется, это очень большое дело, которое мы сейчас делаем. Мы все это осознаем. Все, кто вот находимся, можно так сказать, в тылу. То есть не являемся братьями, но делаем какое-то одно общее дело. У нас здесь достаточно много сотрудников, некоторые из которых уже больше 10 лет здесь находятся. То есть каким-то образом все-таки их держит святитель Петр. Потому что каждого из нас, мне кажется, призвал, позвал, можно сказать, святитель Петр. У каждого сотрудника, вот с кем мы не общаемся, есть какая-то личная история, которая связана вот со святителем, с молитвами святителю. Как изменилась жизнь каждого из нас. Я вам просто действительно благодарна и судьбе, и святителю, что вот он таким образом изменил мою жизнь. Потому что я большую часть своей жизни занималась, скажем так, теорией вопроса. А сейчас я погрузилась в практику, и мне это очень нравится, мне это очень близко. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей узнало о святителе, о том, насколько он великий, святой и при этом близкий каждому из нас. Что он покровитель каждого из нас, что он так быстро откликается на наши молитвы, на наши просьбы. Это происходит вот буквально в одночасье просто удивительно. Мне кажется, просто святителю очень хочется, чтобы с ним общались, чтобы к нему приходили, чтобы москвичи знали, что у них есть покровитель, что у города Москвы и москвичей есть свой покровитель, святитель Петр, к которому можно прийти с любой просьбой, он обязательно эту просьбу выполнит.
Путешествуя по территории Высокопетровского монастыря, вы не только можете пройтись по галерее некогда самого длинного каменного здания в Москве – Нарышкинских палат, спуститься рассмотреть надгробие, установленное ранее в Боголюбовском храме, над погребениями представителей рода Нарышкиных, припасть к самой радостной иконе Пресвятой Девы – Влахернскому образу Божьей Матери, который находится в храме преподобного Сергия Радонежского, и помолиться там у главной святыни монастыря, мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всей Руси, чудотворца. Ну и посетить уютные, созданные для неторопливого пребывания в монастыре, трапезную, кофейню, монастырскую чайную, где ждут паломников. Иногда насельники обители встречают здесь своих близких, родных людей. В день московских святителей мне удалось поздравить с днем рождения одной из прихожанок, которая пришла на службу в обитель, где подвязается ее брат. Кристина Маршанкулова поделилась, почему она так расположилась именно к митрополиту Петру.
Потому что я очень почитаю эту обитель. Я люблю очень святителей московских, особенно почитаю святителя Петра. Очень много он мне в чем помог лично. Чувствую их поддержку. Я москвичка. Я очень уважаю московских святителей. Это логично. Ну, соответственно, я посещаю эту обитель уже не первый год. И плюс еще у меня день рождения сегодня. Поэтому глупо было бы сидеть сегодня дома, либо сидеть на работе.
Начали день с молитвы.
Начала день с молитвы. Ну, как и должен каждый поступать верующий христианин.
Как хотелось бы, да. Во-первых, поздравляем вас. Радио «Вера».
Спасибо, Господи.
Пожалуйста. Лето. Ну вот знаете, я видела немного людей, которые так тепло, по-родному относятся именно к святителям. Святитель, кажется, это такая масштабная фигура. Вот чем вас святитель Петр привлек, чем он вас согрел? Расскажите, поделитесь.
Ну, история на самом деле у меня идет от школьных времен. Я не коренная москвичка, я сюда приехала, родители военнослужащие, но всегда как бы ощущалась такая теплая поддержка, хоть и святитель московский, это как бы звучит очень громогласно, но такая отцовская поддержка. То есть я очень быстро поступила в институт, поступила в другой институт, закончила там, закончила здесь очень хорошо и посещала по возможности, естественно, и храм. Ну, сюда я не так часто ездила на тот момент. А вот сейчас, в данное время, когда начала посещать вот именно данную обитель, я поняла, что действительно все это время он ждал, когда я приеду и вот помолюсь и отблагодарю, потому что это прям отцовская такая поддержка, и чувствуется, что не было бы действительно Москвы, если бы не наши святители московские. Ну, не ощущалось бы, да, такая сильного такого города Москвы, если бы у нас не было таких святителей. Это наша гордость.
Я попросила Кристину сказать, чем ей нравится Высокопетровский монастырь.
Монастырь на самом деле завораживает много чем. В первую очередь то, что он находится в центре Москвы, в центре шума, но когда сюда попадаешь в стены обители, ты сразу забываешь, что ты вообще в центре города. Богослужение очень молитвенное, братьево, и с каждым батюшкой общаешься там в рамках исповеди, понимаешь, что духовная поддержка, она чувствуется, и все, что, грубо говоря, накипело в душе, каждый батюшка старается тебе помочь, подсказать, посоветовать. Они не отпускают, пока вот не доведу дело до конца. И действительно отсюда уходишь с чистой душой, абсолютно обновленной. И как будто бы все вот эти вот проблемы, которые накопились, они вообще ничего не стоят, абсолютно ничего. И ты уходишь отсюда абсолютно свежим, молодым душой человеком.
Как Москва стала расширяться и полниться новыми уделами благодаря своему завидному расположению, когда жители окраинных земель, которые легко разорялись набегами иноземцев, устремились за стены княжества, расположенного в центре пересечения рек и дорог, так и Высокопетровский монастырь является, по сути, таким объединяющим началом для многих очень и очень разных людей. Беседуя с Кристиной, я познакомилась с ее братом, насельником обители, иноком Игнатием Ибрагимовым. И отец Игнатий поделился, каким трудом в монастыре он смог присоединиться.
А сейчас, конечно, занимаюсь деятельность социального служения – это непосредственно работа с наркоалкозависимыми людьми. Мы год назад провели конференцию первую, связанную с этой проблемой, с этой недугом. И потом мы открыли кабинет первичной психологической помощи для наркоалкозависимых людей на безвозмездной основе. Люди могут прийти, обратиться и получить консультацию, поддержку именно специалистов в этой области. И если нужно, даже какую-то реабилитацию в дальнейшем по направлению. И это не только наркоалкозависимые, это могут быть люди и связанные со службой, которые возвращаются сейчас с военных действий, с СВО.
Это психологическая помощь.
Да, да. Это просто люди, которые возвращаются с войны, знаете, как были случаи, приходит человек, говорит, ну ты же меня не поймешь. Вот если я расскажу, я иду, одеваю орден, спускаюсь, и он говорит, нет, ты, наверное, поймешь, потому что я тоже был в СВО, знаю, что это такое, не понаслышке, мы там и служили, и помогали раненым, и выносили их с поля боя, и видели эти вот все ужасы, о которых часто наслышан воочию. Поэтому есть сострадание, есть понимание, почему человек там, допустим, начал пить, не смог влиться в социум, не смог войти в общество, и любое общество его принимает, но он сам не хочет в него как-то вот довериться ему. Поэтому, когда ты это все видишь, когда ты это проходил, то это, вот, наверное, возможность именно с этим вот помочь. И поэтому мы открыли кабинет. Но что самое интересное, это началась история с того, что пришла резолюция от митрополита Григория, где нас направили на конференцию, вот, связанную с этой проблемой психологической помощи в Лавру. Трехдневный такой семинар был. Я приехал, был там несколько дней и проникся очень этой историей. Я говорю, как же так? И нам надо тоже помогать людям. И я вернулся с докладом тогда на то время к наместнику, рассказал ему. И после чего было принято решение и у нас создать такую помощь, такое социальное служение, вот открыть кабинет. И когда мы начали уже открывать кабинет, уже все это готовилось к некому такому открытию, мы заключили договор по коллаборации с Кайнани, такая организация, которая помогает с такими недугами, как алкоголь, наркомания. И что мы впоследствии узнали, оказывается, при обители у нас был такой мученик Николай Варжанский, который возглавлял общество трезвости. Он был и богослов.
А вы не знали?
Мы не знали. Тогда эту историю не окунались. Только когда начали заниматься кабинетом, когда открыть решили это социальное служение, узнали, что здесь, оказывается, даже в этом корпусе, где сейчас есть кабинет у нас, именно освященный в честь мученика Варжанского Николая. И мы узнали, что это такой был мученик, который был впоследствии расстрелян, который возглавлял это общество, помогал людям, связанных с этой проблемой. И его рабочие Москву очень сильно любили. И это был филиал, он был здесь. Именно при Высокопетровском монастыре это общество. Но мы это узнали только когда вот решили заняться этим делом. И сейчас, даже в этом году, мы служили и молебен Николаю Варжанскому уже. И что самое интересное, и кабинет у нас освящен в честь мученика Николая Варжанского. И 22 октября у нас будет конференция, опять же, посвящена этой деятельности. Вот здесь, в Нарышкинских палатах при Высокопетровском монастыре, где съедутся люди, связанные с этой работой. Это и священники, и доктора, то есть люди, работающие по этому направлению.
Мы беседовали в уютной Петровской кофейне, куда заходят с улицы Петровка совсем далекие от монастырской жизни посетители. Этот монастырский корпус был выстроен специально для общества трезвости, которое возглавлял мученик Николай Варжанский в Высокопетровском монастыре. После революции в обители собралась братья, закрытые за Симовой пустыни. И под руководством наместника обители архиепископа Варфоломея Ремова здесь был создан тайный монастырь. Совершались постриги. До 1933 года обитель, храм, в котором могли служить, был центром духовной жизни для многих и многих людей. О тайных монашеских общинах Высокопетровского монастыря мы расскажем в нашей следующей программе. А мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, как традиции святителя Петра, его помощи, покровительства, взаимодействия с князем Иоанном Калитой проявляются и осуществляются в жизни Русской Православной Церкви сегодня. Работая над этой программой, я читала о деяниях 12-го общецерковного съезда по социальному служению, который проходил в Москве. Сколько же проектов, общества, сестричеств, православных приходов, сколько жизней связано сейчас с помощью нашему государству, нашим соотечественникам в эти тяжелые годы войны. Волонтеры, которые осуществляют помощь на Донбассе, на разоренной войной территориях, совершают невидимый миру подвиг, поддерживая людей, рискуя собой. Как тесно сейчас плечом к плечу встречаются на передовой воины российской армии с теми, кто стал воином Христовым. Монахи многих обителей регулярно ездят на фронт, окормлять бойцов, причащать, исповедовать, помогать раненым, поверить в себя, быть нужным своей стране. Об этом взаимодействии церкви и государства сказал владыка Иоанн, как оно развивалось на протяжении веков.
Сейчас церковь и государство отделены, все это прекрасно знают. Но вот этот союз светской власти и духовной, который сейчас сложился, он отчасти напоминает, наверное, да, и вот тот союз святителя Петра с князем Иоанном Калитой, потому что есть, ну, практически, да, можно сказать, полное такое взаимопонимание. И надо нам осознавать то, что ведь к нынешней такой благотворной ситуации мы и церковь, и государство в целом, и общество пришли через довольно-таки большие испытания. То есть это нелегко нам давалось. Ну, а, наверное, лучше ничего не придумаешь. Лучше вот этой действительно симфонии, как говорят. Потому что если государство и общество не имеет духовной такой основы, то, ну, страшные последствия ожидают этих людей. А опять же, мы это можем наблюдать сейчас, то, что происходит за пределами наших границ, да, в частности, на Западе. И мне, например, просто людей, живущих там, ну, просто жалко. Они видят, что происходит, вот это падение всех духовных ориентиров, духовных идеалов, а власть это еще и поддерживает, тамошняя власть. Они, многие, приезжают даже к нам, особенно сейчас, потому что там уже жить в тех условиях, ну, просто невозможно. Когда разрушаются семейные ценности, когда в школах и детям преподают, выражаясь простым языком, просто извращенные какие-то вещи, и это чуть ли не в ранг святости возводится, то вот это результат того падения. А у нас здесь, слава Богу, власть четко, да, понимает, что церковь является опорой этой власти. И слава Богу, чтобы так продолжалось и в будущем.
Об этой духовной опоре русского княжества в эпоху святителя Московского Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца, сказал доктор исторических наук, профессор кафедры политологии Московского государственного университета имени Ломоносова Сергей Вячеславович Перевезенцев.
Тут тоже мы должны понимать одну очень важную вещь. В русском сознании тот или иной город, который вдруг объявляется или становится столицей или центром каким-то, да, русской земли, он не может при этом не быть духовным центром. Вот это такое русское сознание, в основе которого лежит представление о том, что истинная столица пребывает там, где есть Господь.
Сергей Вячеславович сказал о том, какие реликвии, святыни, вещи святителя Петра с благоговением передавались от одного к другому предстоятелями Русской Православной Церкви, что хранило переходящую из века в век духовную традицию.
Митрополит Петр сыграл роль, по сути дела, духовного основателя будущего московского государства, как оно одно время называлось, потом российское государство, потому что он заложил самое главное. Вот если столица, с точки зрения русского православного человека, столица государства должна быть, в ее основе должен лежать некая духовная мощь, то и в основе государства должны обязать прежде всего духовное единство и понимание вот того своего предназначения, которое Господь возлагает на то или иное государство, на тот или иной народ. Благодаря митрополиту Петру вот это предназначение было передано через него всему будущему московскому сначала княжеству, потом московскому великому княжеству, а потом уже русскому государству и русскому царству, ну, надеюсь, дошедшему до нас. И свидетельствами тому стали вещи, как ни странно, вещи митрополита Петра, которые ведь дошли до наших дней. Ну, минимум три мы знаем таких предмета. Прежде всего, это его саккос, который сейчас хранится в музеях Московского Кремля. Что интересно, уже современные исследования показали, что основа саккоса, материал, из которого он изготовлен, это начало 14 столетия, но нижняя часть этого саккоса, ее постоянно обновляли. И вплоть до того, что там использовался материал 15 века, 16 века, 17 века. Что это означает? Это означает, что многие последующие столетия в этом саккосе митрополиты и патриархи служили. Для них было честью служить в саккосе митрополита Петра. Вторая вещь – это, конечно, посох, который становится символом передачи церковной власти в русской традиции. И вот сейчас это известный факт, что в 2009 году, когда патриарх Кирилл восходил на патриарший престол, из Кремля специально привезли этот посох, и вот, собственно, восхождение на престол лично святейший патриарх совершал именно с посохом митрополита Петра, свидетельствуя, опять же, о том, что это традиция, и что наша современная церковь, она тоже находится в рамках единой православной традиции.
И третья святыня, связанная со служением митрополита Петра, это Петровская икона Божией Матери, написанная самим святителем еще в Радском монастыре на Волыни, где он был игуменом. Когда к нему в обитель приехал митрополит Киевский и всея Руси Максим, будущий святитель Петр, преподнес митрополиту эту икону, еще не зная, что она станет снова его иконой-хранительницей на первосвятительском служении. Дивная икона, список которой находится сейчас в музеях Московского Кремля. Ее называли «Первой чудотворной иконой Москвы». Все, что было связано со служением митрополита Петра в Москве, можно сказать, установлено впервые. Когда святитель почил, лишь одному иноземцу было совершенно непонятно, почему русские люди всем миром с такими чувствами, с такими почестями погребают священнослужителя. По словам Елены Григорьевны Балашовой, научного консультанта паломнической службы Высокопетровского монастыря, с этим связано еще одно чудо митрополита Петра.
Ну, кроме одного единственного человека, возможно, какого-то иностранца, который просто негодовал, когда были похороны святителя, и он негодовал, почему, ну, умер священник какой-то, ну, почему столько народу за ним идет, почему сам князь за ним идет, да, почему, как бы, вот бояре там последуют, вот все хоронят этого человека. И тогда Господь ему открыл просто вот видение, он увидел, он узрел какими-то вот своими внутренним взором, что святитель не лежит на ложе, а сидит и благословляет на все стороны народ и князя, и вот всех, кто идет и молится о его покаянии. Вот, и он свидетельствовал об этом чуде уже позже, как раз вот на этом соборе, на котором был местно прославлен святитель Петр, и уже через всего, через 13 лет после его кончины, тоже очень-очень быстро для святителей. Он был прославлен общецерковно, то есть уже Константинопольский патриарх, да, он признает это прославление, и святитель Петр становится уже общецерковно почитаемым святым, и мы видим его образы на саккосах, там, патриарших, вышитые. Есть очень интересные ученые в музеях Московского Кремля, которые прекрасно, вот у них есть замечательные доклады и статьи по этому поводу. Много об этом рассказывают.
Всегда очень трудно почувствовать теплое, простое, искреннее общение со святым, жившим задолго до твоего времени. Может быть, поэтому новомученики и исповедники земли русской, чьи не только иконописные образы, но и фотографии рождают глубокий отклик в твоей душе, становятся тебе более близкими. Я попросила Елену Григорьевну поделиться своим пониманием, каким был основатель, духовный столб собора московских святителей, хранителей земли и церкви русской. Святитель Петр, митрополит московский, киевский, вся Руси, чудотворец.
Ну, конечно, в каждом храме и в каждом монастыре хозяин сам Господь Бог. Но в нашей обители, вот главный его помощник, да, такой вот этого хозяина, и тоже хозяин, можно сказать, это святитель Петр. Знаете, когда здесь начинал работу митрополит Меркурий, вот он тогда еще был епископ Зарайский, стал наместником монастыря по благословению святейшего патриарха, и только-только здесь началось восстановление монашеской жизни. Это 2009 год. Это все достаточно поздно, да, потому что многие монастыри московские, это начало 90-х годов, когда в них возобновилась монашеская жизнь. Здесь, да, молитва шла, но это был вот храм и Патриаршего подворья называлось, Патриаршее подворье бывшего Высокопетровского монастыря вплоть до 2009 года. И когда уже весной 2009 года сюда поставлен был наместником епископ Меркурий, сейчас это митрополит Ростовский Новочеркасский. Вот он очень обратился с такой прям вот сердечной просьбой к святейшему патриарху о том, чтобы в монастыре была передана часть мощей святителя Петра. Потому что было очень много сложностей. Как-то вот, ну, и с реставрацией, и с чем-то еще, и как-то не очень братья как-то собиралось. Вот, ну, сложно. А потом, когда передали эту частицу мощей, и владыка говорит, было такое ощущение, что вот как будто шестеренки так раз друг за друга наконец зацепились, и все задвигалось, и все заработало. Хозяин вернулся домой, к себе сюда, в Высокопетровский монастырь, да, им основанный. И действительно такая очень большая радость была. Действительно именно радость для братьев, для прихожан, что вот мы можем поклониться, можем приложиться к мощам святителя Петра, помолиться ему, вот молебно святителю сложится. Было какое-то время, когда даже там записывали какие-то чудеса, когда люди приходили, свидетельствовали. Но мало кто приходит со справками сейчас из современных верующих. Просто говорят, что вот там болело, перестало болеть. Или там были семейные проблемы, и там перестали быть семейные проблемы. Кто-то там в доме был какой-то там человек неверующий, потом как-то вроде пришел в монастырь на экскурсию, раз вдруг стал по-другому совершенно относиться к вере и к церкви. Вот такие вот чудеса. Многие свидетельствовали, кстати, таких людей тоже немало, о помощи там с жильем, там у кого-то были проблемы там с какими-то домами, с квартирами. Ну, в общем, очень разные. Но самое главное у святителя Петра, вот и для меня лично, и, наверное, для многих людей, кто знает его житие, это его удивительная кротость и смирение. Какая-то его тишина. Вот и это сказывается в монастыре. Вот сегодня вы как-то застали такой момент, когда, ну, и такой малый престол у нас, потому что святители московские у Петровского собора, престольный праздник, суббота, там какие-то группы, экскурсии, там идет процесс ремонтов, там тоже какой-то шум. Вот, а так вообще здесь тихо в монастыре. Хотя это центр города, там вот за стеной, да, вот вышел, там уже шумная Петровка, там все гудит, шумит, и люди, которые проходят мимо, они с удивлением многие, когда думают, ну, загляну там вот в эти ворота, посмотрим, что там. И вдруг они раз – и попадает в совершенно другое пространство, пространство какой-то в тишины, покоя, такой вот благодатной молитвы. И очень многие это отмечают из тех, кто сюда попадает, особенно впервые попадает в Высокопетровский монастырь. И вот эта вот тишина, которая была свойственна святителю Петру, когда еще он не был митрополитом даже, когда вот он еще там вот был игуменом в монастыре на реке Рат, а потом сюда пришел в обитель. И наверное, до конца его дней, вот до того момента, как Господь его уже прославил, да, вот его святостью, когда к нему уже полились потоки людей, вот эта тишина, она и смирение, и кротость его, его любовь ко Христу, они как-то с ним сохранялись.
Вот уже почти 700 лет хозяин Москвы. Наверное, многие правители русского государства именно так понимали свое предназначение – возлагая на себя эту ответственность и исполняя свои обязанности. Не знаю, какой станет Москва через 700 лет, святитель Петр, несомненно, молился о том, чтобы она хранила православную веру, была преемницей тех прекрасных идеалов, устремлений, надежд, с которыми уповали на Господа люди, жившие на нашей земле 7 веков назад. Чем бы они хотели поделиться с нами? Что передать в причудливых формах храмов и иконописных образов, в словах посланий и наставлений? Они хотели передать нам свою веру. Если внимательно всмотреться в нашу реальность, за всеми нагромождениями прошедших веков, мы принимаем от них именно этот дар. Постараемся ли мы его украсить, обогатить? Наверное, нам необходимо сначала его принять. Всем сердцем, всей душой познать и принять. Подарить себе свою историю, свою веру, свое Отечество. Чтобы стать частью этого единого целого, о чем так единодушно 700 лет назад мечтали 2 человека, встретившись на этой земле ради больших трудов и больших побед. Святитель Московский Петр, святой благоверный княже Иоанне, молите Бога о нас.
Места и люди.